Данная книга озвучена с согласия автора Олега Климок, не для коммерческого, свободного распространения. Запись была произведена на студии «Лора», город Ровно, Украина. При распространении просьба сохранять запись целиком и указывать интернет видно.ком. По этому же адресу вы можете прослушать и другие христианские аудиокниги. Олег Климок. Верой по дороге правды. Глава первая. Детство и отрочество. Одна есть дорога, другая дорога. Иду по дороге твоей. Иду по дороге, иду по дороге. Иисус, по дороге твоей. Одна есть дорога, другая дорога, а я по дороге твоей. Я родился в семье христиан веры евангельской. Родословная матери моей от брака ее родителей, немки и поляка. Это были так называемые мазуры, имевшие фольварк, иначе можно сказать зажиточные люди. Отец мой, украинец, не из богатой, но и не из бедной семьи. Детство мое протекало среди цветущих полей и лугов, садов и лесов. По сей день я восхищаюсь коврами полей, переливными красками ржи и пшеницы, ячменя и чечевицы, овса, мака, проса, кукурузы и гречихи, конопли и клевера, льна и вики, картофеля, капусты и репы, гудением майских жуков вечером над вишнями и яблонями, жужжанием пчел в цветущих липах. В поле, в воздухе жаворонка песнь, а в лесу удивительная трель соловьев на сотни ладов в царстве конвалей ландышей. Родительский дом стоял на возвышенности, а внизу протекала речка Солоневка с кристально чистой водой, богатая разнородной рыбой. На 1000 квадратных метров был залив, гребля, и здесь же водяная мельница. Рядом с ней – пилорама, огромные склады пиломатериалов и у берега привязанные челны. Из рассказа матери моей я уже с самых младенческих лет верой знал о любимом моем Иисусе. Как некогда Иисус стоял на лодке и учил людей, проповедуя Царство Божье. С детским воображением, выходя из дома и спускаясь с горки к речке, я не раз простаивал на берегу, ожидая, что Иисус вот-вот из-за камышей на лодке пристанет к берегу, и я встречусь с Ним, увижу Его. Он обнимет меня, возложит руки свои, благословит меня, как благословил многих детей. Трудно описать, с какой жаждой я хотел видеть Иисуса в детском возрасте, а затем и всю мою сознательную жизнь. И я увидел Его, молясь в КПЗ под следствием за Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа. Помню, как в камере, когда я был в выступлении, вдруг все окружающее меня исчезло. Железные решетки и стены, и потолок. И увидел я на небе лицо Господа. Пол лица слегка покрывало сияющее облако. Хорошо помню око, око Господне. И в тот час я услышал голос, как шум грома. «Не дремлет и не спит, хранящий тебя». Затем увидел на небе великое множество святых. Все они были одеты в длинные белые одежды, волосы на головах белые, все молодые, одинакового роста, как ангелы. среди них я увидел как бы отрока, юношу, играющего на арфе, звуки, подобные гавайской гитаре. И под этот аккомпанемент, ударяющего по струнам, это множество святых пело песню дивнейшей мелодии. Такой музыки я никогда не слышал на земле. Все небо было охвачено музыкой и пением. У родителей моих было 8 детей, 4 сына и 4 дочери. Из 4 сыновей моих братьев я был самый меньший. В доме родительском царил полный мир до тех пор, пока все не переженились или вышли замуж. Всем домом мы молились и пели духовные песни. Я знал почти все песни из псалмоспевов. О, как я пел тогда, никого не стесняясь. «Днесь небесний спокій є в моїй душі, відчуваю я спокій тепер, бо Ісус спас, простив всі гріхи мої, і вільним я є тепер. Він є мій, і я його. Є завжди слава вся йому. Він мені солодкий свій дав спокій». Нас посещали проповедники из Лондона, Данцига, Варшавы, Дональд Гио, Шмидт, Бергольц, Черский, Круляшек, из Волыни братья, из Зеленой брат Прокопчук, из Галятина брат Дубюк, из Кутрова брат Гринчук, а из Ковеля брат Зуб Золотарев. Посещали братья Скиверец, Горохова, Мытницы, Антоси, Пожарев, Комаровки, Солонева, Гутыська, Грицеволи, Бурдуляк, Войтович из Корсова, братья Сбаратин, Давидюк Андрей и Санько Давидюк, из Стояновки, Золочева, Гусятина, Кременца, братья Федышин, Вербицкий, Горосевич из Галиции. В детском возрасте в нашем доме я слышал проповеди некоторых из них. До сего дня помню, хотя тогда я и не знал русского языка, но хорошо запомнилась песня. «Одели его очень скудно, возложили терновый венок, ругались над ним все безумно, а после предали насмерть». Эту песню пел один из проповедников, брат из еврейского народа, завязывая свой галстук. Мать моя сказала ему: «Зачем он тебе?» Он слегка улыбнулся, продолжая дальше петь. Да, это были дни счастья, это были дни изобилия. На кухне всегда варилось, жарилось, в печи пекли вкусный хлеб, медики, рогалики, пироги с грушами, пшенной кашей, творогом, с фасолью, смешанной с черникой, с чечевицей и маком. Не было недостатка ни в чем. Свежая рыба, копченая колбаса, мясо баранины, телятины, гусей, курей, индюков, шинк свиной и сальцисон. Сало, масло, сметана, молоко, масло из льна, конопли, мака, борщ, украинский, польский, разные супы, макароны, каши пшеничная, гречневая, ячневая, чечевичная, пшенная, шницель, рагу, бифштекс, гуляш, галушки с молоком, налистники, оладьи, творог со сметаной, капуста квашеная, тушеная в печи, вареники с капустой, творогом, картошкой, черникой, черешней, огурцы и помидоры, кныдли и мед. А во дворе овцы, гуси, куры, индюки, свиньи, коровы, кони, ржание, мычание, бление, куткудахканье, крик играющихся и бегающих детей. А в доме? В доме беседы братьев и сестер на польском, украинском, русском, на чешском и ломаном немецком, о крещении Духом Святым и о пророчествах и видениях. Всегда почему-то было в доме полно людей. Пели и молились, даже ночью во сне. Я пробуждался и слышал, как верующие говорили на иных языках и пели духом. Слыша все это, мне очень хотелось быть крещенным Духом Святым. Но мне не предоставлялась такая возможность, хотя молился я и ждал долгие годы. С полей свозили снопы в клуню, во дворе гудела молотилка. Я удивлением великим удивляюсь жажде отцов наших работать днем и ночью и быть в собрании с сияющими лицами тогда. А сегодня смотрю на лица современных христиан в домах и в церкви. Они мрачны ужасно. Невольно вспоминаю благословенного евангелиста Федишина, замученного большевиками за веру Христову в Золочевской тюрьме. Вспоминаю его песню. «Замовкне хор гучних пісень, і всюди скорбно, страшно буде». Городок Лишнев населяли в основном жители из трех национальностей – украинцы, поляки и евреи. Однако еще были чехи и немцы. На краю городка был католический костел. Посредине – греко-католический храм. Недалеко от храма – еврейская синагога, а в нашем доме – молитвенный дом. В городке было до 20 склепов-магазинчиков. Продавали сахар, соль, сельдь, пшеницу, муку, булки, хлеб, кожу хром, сапоги, всякую обувь, одежду, разновидный текстиль и леды, то есть мороженое. В этом городке было многолюдно. Попы, ксёндзы, раввины, монахи и миссионеры, показывая свою святость, ходили на коленях. Под стенами монастыря плакали искусные плакальщицы. А в центре крутилась карусель. На рынке продавали телят, поросят, овец, коров и лошадей. И зачастую происходили междоусобные стычки, драки. Украинцы с поляками и с евреями. В воскресные дни из окрестных селений стекались братья и сестры-христиане в наш дом, как принято было называть, на собрание. Как было уже упомянуто, это были дни счастья. В будние дни все поместные наши собирались по вечерам на молитву. Да, как будто все это было вчера, и песня «Будем радоваться, братья» напоминала всем, что ключ открытия и дальнейшего хода собрания святых в том, чтобы не печалиться, а радоваться в Господе Иисусе. И всякий раз не было иной цели, иного характера служения, кроме как «всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Брат Яцко с женой Маринкой и ревностная сестра Настунька были как бы ведущие в пении. «О, слава Богу, що Ісус прийшов, і Він всі гріхи на себе забрав! Слава Спасителю за Його кров! Слава! Алілуя! Ісус мене спас! Ісус спас мене! Ісус спас мене! В моїм серці свідок, Він спас мене. Він гріхи простив, духом охрестив. Слава, алілуя, Ісус спас мене. Ми пели псалми, а язичники, или как мы говорили о них, Паганы зачастую били окна, кидая в них коровий помет и грязь. Но эти их действия ничуть не расстраивали моих родителей. Один из воскресных дней был особенным днем. Двор и дом наполнился верующими, приехавшими на повозках, роверах, то есть велосипедах, а также пришедших пешком с Волыни и окружающих селений Галиции. Покрапывал маленький дождик. Братья и сестры собрались на берегу речки Солоневки у водяной мельницы. Это было первое крещение в этом городке Лишнев. Собрался туда и весь городок. Люди пришли с камнями в руках, чтобы забросать ими крещаемых и братьев, совершающих крещение. Но вдруг сверкнула молния, и раздался сильный гром. Это было так сильно, так ужасно, что люди от страха из рук своих выпустили камни, и вот уже свободно, без препятствий, совершалось крещение, сопровождаемое пением. «Всіще у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Аллилуйя!» Слово Божье распространялось с изумительной скоростью, хотя и не было радиовещания или телевидения. На повозках и верхом на лошадях, на велосипедах и челнах безбоязненно проповедовали наши братья, которые с приходом большевизма были замучены, убиты, заморены голодом в тюрьмах и лагерях Сибири. Некоторые из них отреклись от веры, не выдержав испытаний. Один из них был Левко, всегда сидящий за столом. Его любимой песней была «Бог є любов, о велике счастье». Католики избили его до смерти за веру евангельскую. Вся община, плача, ревностно молилась, и Бог даровал ему жизнь, воскресив из мертвых. Но с приходом вторично советской власти Левко отрекся от веры и умер безбожником. Иногда можно молиться и плакать о человеке, не зная воли Божией, к худу это или к добру. Апостол Павел учит: «Испытывайте, что благоугодно Богу». Так проходили дни за днями, проходили годы. Нас называли штундами, этакой презрительной кличкой. Старшие мои братья помогали родителям по уборке урожая. Было жаркое лето, была жатва. Отец косил пшеницу, мать жала серпом рожь. Жажда напиться холодной воды влекла мою мать на близлежащий хутор попросить у живущих там людей воды. И когда она пришла туда, ей не дали воды, оскорбили и выгнали со двора, обозвав: «Вы, еретики, пусть вас огонь сожжет!» Тут же, откуда ни возьмись, появилась на небе черная туча, блеснула молния, загремел гром, и были убиты молнией и спалены и дом, и проклинающие люди. И этот сгоревший дом вместе с бывшими в нем, а вернее пепелище, свидетельствовало долгие годы, когда я проходил мимо, о мщении Бога Вседержителя за его народ. О, как сильны слова евангельской правды! «Не мстите за себя, возлюбленные, у меня отмщение, я воздам», говорит Господь. Шел 1939 год. Началась война Советской России с Польшей. Я был очевидцем, как бежали польские войска, и в городок вошли большевики, сидящие на монгольских лошадях, в шапках, с рожками, с большой звездой на лбу. С болью в сердце смотрел я, как грабили плачущих евреев эти освободители Западной Украины. И вскоре вывозили целыми семьями богатых поляков в Сибирь. Там многие из них умерли от голода. в том числе и моя тетя Юска. Имущество их конфисковывали, а остальных жителей городка насильно загоняли в колхоз имени Молотова, отняв земли и тягловую силу. Однажды вечером я услышал шум выбегающих соседей из домов на улицу. Выбежал и я со двора. Там были и мои родители. Все смотрели знамение на небе. Сражающихся двух воинов. Черного с красным. Красный победил. В июне 1941 года началась война Германии с Красной Россией. Лишнев захватывали то немцы, то русские. Городок несколько раз переходил из одних рук в другие. После упорных боев дотла были сожжены строения магазинов и домов. Уцелели лишь немногие дома. Сейчас Лишнев не городок, а село. Нашим убежищем на то время был костел с непробиваемыми снарядами толстыми стенами. Вот прорвались русские, и, захватив костел, во дворе штыками перекололи немало немцев. Бой усилился, и немцы захватили городок. Когда они увидели многих убитых своих солдат и одного из жителей, обутого в снятые с мертвого солдата сапоги, то расстреляли его, подумав, что убитые – дело рук гражданских. Немцы вывели всех людей из монастыря, поставив к стене в ряд евреев, польских ксёнцев и стариков для расстрела. Там, под стеной, я увидел и мою бабушку. Родители сказали, что их будут расстреливать первыми, а затем остальных, всех нас. Мне стало очень страшно умирать, видя многих убитых до этого. Но уцелевший немец-солдат, скрывавшийся в тесе из бревен, вылез оттуда и громким голосом что-то закричал на немецком языке. Отец знал немецкий и объяснил нам, что уцелевший солдат говорил: «Эти гражданские невиновны!» И немцы опять загнали нас в монастырь, покрикивая «Век, век!». В 1943 году я пошел в немецкую школу. Уроки вел строгий учитель Аневич. Когда он входил в класс, все ученики вставали, отвечая на приветствие. Над классной доской висела икона Божьей Матери. Все ученики повторяли за учителем молитвы «Богородица Дева» и «Отче наш». После этих молитв все осеняли себя троекратным крестным знамением во имя Отца, Сына и Святого Духа. Затем учитель вызывал учеников к классной доске. Если кто-то из учеников не мог ответить на вопрос из домашнего задания, вызывался к доске другой ученик. И если и он не выучил урока, учитель приказывал первому ученику ложиться животом на табуретку, а другому ученику, сотоварищу по незнанию, стягивать тому брюки с заднего места, и указкой учитель бил по этому месту. Как только первый, получив наказание, убегал с криком «Ой-ой-ой!», очередь была за вторым ложиться на ту же табуретку. Учитель повторял процедуру, и тот с такой же болью и криком бежал за свою парту. В школе царило исключительное успевание в учении и поведении учеников. Был также урок катехизиса. Преподавал его Руткевич, священник греко-католической церкви. Всякий раз перед началом и в конце урока совершались вышеупомянутые молитвы и троекратное крестное знамение во имя Отца, Сына и Святого Духа. По рассказу моей мамы, в то время я уже знал нечто из Писания об Адаме и Еве, об Иосифе и его братьях, о рождении Иисуса Христа, его жизни и чудесах. И когда священник спрашивал меня о сотворении Адама, об Иисусе, я по-детски отвечал ему. И это нравилось священнику. но не знающих уроков священного писания, он бил березовой палкой с сучками. Один из учеников, смачный, сидел на первой парте, и Рудкевич заметил его смеющимся над объяснением творения Евы из ребра Адама. Священник быстро поднял смачного и спросил: «После сотворения Адама куда Бог поселил его?» Смачный не знал, да и не хотел знать. Священник поднес к носу смачного конец березовой палки с сучками, сказав: «Понюхай, як пахне!» И затем всем классом пели с выделяющимся голосом священника: «Вдунув Бог в Адама душу, та в рай запровадив, из його ребра праматір». Рудкевич хорошо знал моего отца, руководителя духового оркестра, боровшегося за вільну Украину, ушедшего, как говорили, из парафии в штунды. Через много лет, когда я возвратился из заключения и был под подпиской о невыезде из Лишнева, меня и священника Рудкевича, отсидевшего многие годы в ГУЛАГе со многими братьями, вызвали в КГБ. Рудкевич бегло спросил: «Чей ты сын?» Я ответил: «Владика Павлишинова». «А, ты той, якого я вчив», – вспомнил он. В КГБ имели цель ввести нас в спор о вероисповедании, но этот замысел их не состоялся. Священник был склонен к евангельскому учению и перед смертью заповедал дочери своей не вносить его тело в церковь, то есть греко-католический храм. Я был свидетелем тому, как хоронили священника, неся тело покойного мимо храма. Но парафяне, обращенные советской властью в православных, преградив путь несущим гроб, внесли тело в храм. В школе же, на перемене, часто ученики из греко-католиков атаковали меня, высмеивая за то, что не осеняю себя крестным знамением, хотя я несколько раз почему-то делал это. Они толпой окружали меня и, скрестив свои два указательные пальца в крест, целовали их, а сложив те же два пальца вместе, плевали на них, изображая еврейскую скрижаль, которую называли Мацейла. Так я закончил курс немецкой школы. Немцы всех евреев в Лишневе заставляли работать. Избрав из них старших с желтыми повязками, с шестиконечной звездой на левой руке, дали им винтовки. И они каждый день водили своих братьев-евреев в лес, и те резцами в коре сосен делали борозды, по которым стекала смола в жестяные конусные банки. Наступила осень. Гестаповцы, окружив дома евреев и отняв винтовки у старших, погрузили на грузовики мужчин, женщин и детей. Их увозили в гетто. Я видел, как одна из еврейских женщин, убегавшая в дом соседской польской семьи, очередью из автомата была расстреляна гестаповцем. Детское сердце обливалось кровью, с болью видя бедных плачущих евреев. Бывало, раньше зайдешь к ним в магазин, они не требовали денег за конфеты, а только спросят: «Чей ты сын?» и дают в долг конфеты, печенье и мацу на праздник Песах даром. Потом мама моя рассчитывала с ними. И вот, увидев убитую, я стал убегать, а гестаповец счел меня еврейским мальчиком и пустил очередь из автомата, побежав за мною. Но я был уже за углом улицы, и пули не задели меня. Только милостью Божьей я смог убежать переулками, уцелев от пуль. Прибежал домой, мама обняла меня, плачущего от страха и не могущего долго успокоиться. Убежавшие евреи скрывались от нацистов и местных националистов в лесу и в поле, в картофеле. Жатва была убрана с полей. Мама моя велела отнести в поле пищу скрывавшимся в рядках картофеля двум старушкам. Одну звали Рухля, а другую Эстера. Прячась от немцев, а особенно от украинских националистов, по-пластунски я дополз к ним и отдал кушанье страждущим старушкам, взывающим: «Месаях, Месаях, где же ты, избавитель Сиона, спаси нас!» Ночью в наш дом из укрытий в лесу собирались евреи. Тщательно закрыв окна, мама кормила их, и затем нам приходилось провожать их, чтобы избежать случайной встречи с нацистами, жертвуя потом и кровью. И только такой любовью жив человеческий род, таков род, который ищет лица Твоего, Господи. Старший брат мой пас коров, а я под видом пастуха носил пищу в лес скрывавшимся евреям. Немногие из них выжили, и после войны одни уехали в Палестину, другие – в США и Канаду. Фронт приближался к Лишневу. От канонад дрожала земля. Немцы гнали русских пленных солдат. Мать моя, дав мне глиняный кувшин кислого молока и буханку хлеба, сказала: «Скорей отнеси солдатам». Немцы не препятствовали, но я очень боялся, чтобы они не побили меня. Когда отдал солдатам хлеба и молоко, один из них сказал: «Спасибо, сынок». Отошедший я смотрел, как пленные жадно пили это молоко, по очереди передавая друг другу кувшин и ломали хлеб. Следует подчеркнуть, что когда русские гнали пленных немцев, они не подпускали никого, чтобы дать этим жалким, измученным хотя бы кусочек хлеба. С самого раннего детства мое сердце кипело враждой и любовью, враждой ко всему, что греховно, любовью к недругам и друзьям. Уже с тех пор Господь готовил меня, как говорил апостол Павел, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Наступил 1944 год. И уже не в городок, а в село Лишнев вошли войска Красной Армии. Не всегда можно определить, где добрые, а где злые. Один совершил криминальное преступление, вина же падает на все общество. И обычно говорят: «Они все такие». Однако факт. Красные кинулись насиловать девиц, оттого и осталось впечатление неприязни. До сих пор в ушах моих слышен плач изнасилованных. Насилие и грабеж присущи коммунистам-освободителям, и невозможно стереть из памяти ничем не прикрытые ложь и злые дела их. Да и всех дела идут вслед за ними. Когда-то в Лондоне был брак. Невеста находилась в своей горнице. Званные и невеста ожидали жениха. Наконец жених прибыл, и начальник пира объявил тост в честь приезда жениха. Все подняли бокалы, но не успели выпить, как им сообщили, что девицу-невесту обесчестил некий гультяй. Начальник пира крикнул: «Опустить бокалы! До тех пор, пока не будет восстановлена честь девицы, пир отменяется». Опечаленные гости сели, и через некоторое время, вбежав в зал, тот же начальник пира скомандовал: «Поднять бокалы! Честь девицы восстановлена!» «Каким образом?» — поинтересовались ванные. Гультяй тот извинился перед девицей. «Можно ли извинением восстановить честь изнасилованной?» «Простить можно, но никогда никак не восстановить чести обесчещенной. Хотя жизнь и вносит свои коррективы по отношению увиденного, но все же это понятие субъективное. Не всем увиденное или услышанное нравится, когда рассказываешь ту или иную правдивую историю. Да зачем ты это говоришь? Кому это надо? Кому бы понравились такие освободители, которые целой ротой входили в огород, бесстыжие, с голыми задами, чтобы обгадить всю картошку, истоптав сапогами весь родительский труд? Это были наглые, бессовестные матерщинники. А непристойные слова, как говорили они, употреблялись для связки слов, как союзы в предложениях. Не знаю, откуда запомнилась поговорка-загадка. Какие большевики были лучшие, первые или вторые? Имеется в виду, до или после войны? Ответ таков. Первые пришли и ушли. Вторые же пришли и никак не уходят. Никакой дуст их не берет. Шли кровопролитные бои в так называемом Бродовском котле. Нас эвакуировали в тыл на 25 километров от нашей усадьбы в Жабокрике Ровенской области. Возвратившись домой, мы увидели нивы уже побелевшими, готовыми к жатве. Шел 1944 год. В это время работниками МГБ был арестован наш отец. Нас осталось 7 детей и мать в положении с 8. Военный трибунал приговорил отца к расстрелу, но Верховный суд отменил этот приговор, заменив на 10 лет каторжных работ в ГУЛАГе. Некому практически было убирать урожай, пахать и сеять поля. Мама наняла наймыта. Этот наемник чувствовал себя хозяином в доме. Он позволял себе даже бить нас. В 1947 году братья мои, возмужав, уже и сами могли пахать, сеять и косить, убирать урожай на своих полях. Сговорившись между собой, мы, 4 брата, попросили зазнавшегося наймыта и дармоеда в его изнеженную жену с сыном оставить наш дом. Летом я пас овец, а зимой ходил в школу. В то время голод охватил всю Россию, Восточную Украину и Бессарабию. Толпы голодных людей в лаптях со всех концов страны наводнили Западную Украину, прося хлеба. А по радио из громкоговорителя звучала песня «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Мать моя, что могла, хлеб, картофель, муку, отдавала этим голодным людям из Подмосковья, Брянщины, Бессарабии, с широкой гребли Винницкой области. Помню, как брат Голуб Иван рассказывал о том, что полевой суд приговорил его к расстрелу, но военачальник сказал: «Иди к немцам, и мы посмотрим, какой Бог тебя спасет». И он пошел. Военное начальство, находясь в окопах, в бинокли наблюдало за ним. Он перепрыгивал одну, вторую, третью линии немецких окопов и вернулся тем же путем, через окопы, назад. Он видел немцев в окопах, но они не видели его. Военное начальство было весьма удивлено, оставив его при обозе. Благостью Спасителя он остался жив. С Иваном были и сестры, молились и пели много песен. И с тех пор я начал понимать русский язык. Помогая обездоленным, мы увозили продукты питания нашей подводой за 18 километров на железнодорожную станцию. В то время было очень трудно с обувью и одеждой. Но сильная любовь влекла меня в собрание. В калошах, полных снега, без шапки, я бежал и бежал в соседнее село Корсев, за 3,5 километра. Почти все братья, осужденные за Слово Божье, находились тогда в заключении в Архангельске, в Воркуте, в Сухобезводной, в Комсомольске-на-Амуре, в Магадане и Норильске. Проповедовать в то время я не умел, но по просьбе сестер-узников я читал Слово Божье, затем молились Богу, и эта молитва сливалась в общий плач об умерших и заморенных голодом мужьях и отцах. Там, в том собрании, пели привезенную из Сухобезводной новую песню. «Звідки тата виглядати, будуть любі діточки, кому вийдуть вже назустріч, стали сироти вони, бо померли їх батьки». І так біжали дні за днями. Однажды Владзьо, старший мой брат, косил траву на сено. Мама послала меня на сенокос к нему отнести обед. Возвращаясь домой из сенокоса, я встретил бандеровца из УПА, заманивавшего меня покупаться в речке. Было жарко, и я согласился, совсем не возражая. И когда мы вошли в воду, он схватил меня, дабы утопить. Но волей Божьей я выскользнул из рук его, нырнул под воду, умея нырять и долго быть под водой. Сближаться не хотелось с ним. Он, одеваясь, сказал: «Иди, вбирайся, я пошуткував». Но я не одевался, пока он не ушел в сторону от моей одежды. Идя с сенокоса, понятия не имею, почему в руках моих оказались вилы. А этот человек, убивший немало людей, не отставал от меня. Дорога вела через поле высокой ржи, и как только мы вошли в рожь, он спросил: «Чого ти не ходиш до нашої церкви?» «Я вірую в живого Бога, в живую апостольську церкву», – ответил я. Бандеровец, именуемый Коза, ударил меня по лицу, размозжив нос. Я на мгновение упал без сознания и, придя в себя, увидел, как он взял вилы, чтобы проколоть меня. Будучи в эвакуации, я научился хорошо бегать по ржи, раздвигая ее по сторонам. И таким чудесным образом я спасся от рук убийцы. Обливаясь кровью, я бежал и бежал, не зная куда. Куски запеченной крови падали на землю. На силу, добежав до речки, я умылся и упал в забытье. Очнувшись, кое-как добрался вечером домой. Кровь еще струилась долгое время из носа и рта. «Сыну, сыну, що сталося з тобою?» «Те ж саме, мамо, що було з тобою, коли ніччю приходили повісити тебе, українські націоналісти з УПА». Но слава Богу, был один из них, Степан Гонта, который уважал нашу семью и вступился за нашу мать. Отец в это время был в заключении. При немцах мы с братом Богданом пасли Степановых овец. Это был смелый, уважающий верующих человек. И когда МГБисты убили его с женой, то положили у могилы кургана, дабы все в селе смотрели на трупы их. Одетые в белые свитера, они лежали, как живые, прекрасные в смерти. Избежав смерти от убийцы из УПА, ровно через месяц я был схвачен работником МГБ. Отведен в еврейскую синагогу с приставленным к груди пистолетом. Я смотрел на крутящийся барабан с несколькими патронами, при